137 for those of you with a red book.
Thank you, Jesus.
146 идем мы Сиону радостный чуд несем.
Придите все сердца, кто любит труд отца, и бойте
Идем мы прямо к Сиону, украшенный город Творца.
Given us Deftaroim. 218. Given us the what? Очень часто споем, но не спеем.
Outside. Молдаванская, 156 номер.
Do you know the number in Red Book? Who knows? Grace the greater than our sin.
Grace
is the greater than our sin.
156. Moldovan songbook, God will take care of you.
God will
take care of you. 277.
Do te va a pedir.
mean 333, for everybody else 204. Must I go and empty-handed? Кто-то вспотел, извините, но это песня. Давайте мы снова откроем Евангелие от Луки. Евангелие от Марка, прошу прощения. От Марка, 4 главу. Можно было много говорить еще о почве, и о зерне, и о сеятеле, но мы не будем говорить сегодня о них, а пойдем дальше. А потому как всем уже надоело, наверное, почва и все, что с ней связано. В сегодняшний день мы имеем большой другой отрывок, поскольку у Марка все идет быстро, все внезапно, вдруг. А потому мы пойдем дальше, чтобы взять и тот урок, который содержится с 21 стиха по 34. И вначале мы прочитаем его, а после чего попробуем выявить из него все, что можно, а за то время, сколько у нас есть. И он сказал, приносится ли свеча, чтобы быть поставленной под сосуд или под кровать, а не чтобы быть поставленной на подсвечник, ибо нет ничего скрытого, что не будет явлено, и не было ничего, содержащегося в тайне, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, пусть слышит. И он сказал им, смотрите, что слышите. Какой мерой вы мерите, будет отмерено вам. И вам, которые слушаете, еще данно будет. Ибо кто имеет, тому данно будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. И сказал он, так и Царство Божье. Как если бы человек бросил семя в землю и спал, и вставал ночью, и днем, и семя зашло и росло, он не знает как, ибо земля сама собой приносит плод. Сначала зелень, потом колос, после того полное зерно в колосе. И когда плод принесен, тотчас он пускает в ход серп, потому что настала жатва. И сказал он, чему уподобим Царство Божье? Или каким сравнением сравним его? Оно как зерно горчичного семени, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян, какие бывают на земле. Но когда посеяно, растет и становится больше всех растений. И пускает большие ветви, так что птицы воздуха могут укрываться под тенью его. И многими такими притчами говорил он слово им, сколько они могли слышать. Но без притчи он не говорил им. И когда они были одни, разъяснял все ученикам своим. Помолимся. Наш дорогой Бог, который широкий, высокий, безмерный Бог, объемлющий всех нас и все, что вокруг нас, мы славим Тебя за этот большой спектр стихов, которые Ты ставишь перед нами. Благослови нас вниманием и сознанием, и пониманием, для того, чтобы мы могли, разобравшись, применять это в своей жизни. Прославляю Тебя, достойного Господа. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. From Brother Neil, 21 till 34 we were reading. From Mark 4. 21 till 34. First point will be obedience. How we listen. What Jesus asked us to be obedient, to listen what he says. Вы помните, когда мы говорили о прошлые разы о почвах, Иисус специально сказал 13 стих. В 13 стихе написано, и сказал, разве не знаете этой притчи? Конечно же, они не знали притчи. Почему не знали? Потому что мы говорили, что притча, если нет отгадки, то остается загадкой. И мы говорили о случае с Давидом, когда пришел к нему Нафан и рассказал ему про овечку, и про стадо, и про купца, который там был. Без отгадки Давид не знал, кто этот человек, и он хотел наказать того человека. И многие другие примеры мы смотрели в Ветхом Завете, когда притча без объяснения оставалась загадкой. Вот почему Иисус желал рассказать тем, которые были его учениками, чтобы снабдить их возможностями пойти в этот мир. Несколько месяцев мы наблюдаем за Иисусом вокруг вот этого Галилейского озера. За это время мы видели у всех отвлеченную реакцию, скажем. Народ преследовал Иисуса. Посмотрите на первую главу Евангелия от Марка. Посмотрите на ответ того, что Иисус говорит ему, 45 стих. И он вышел и начал провозглашать это очень, и разглашать этот случай настолько, что Иисус уже не мог открыто войти в город, но находился вне, в пустынных местах, и приходили к нему со всех сторон. Вместо того, чтобы послушаться Иисуса, он делает прямо противоположное. Народ теснит его, но не теснит из-за жажды послушать слово. И он находит тех 12, на которых он возложит свою ответственность, которые как бы теперь будут маленькой группой, которая подготовится для того, чтобы пойти в такое временное путешествие, когда они на короткое время отпустятся и вернутся. После чего Иисус поручит им великое поручение. Это процесс подготовки, когда у них нет еще полной спасительной вести, вести о благодати, о воскресении. Тогда, когда у них появится эта весть, мы знаем, что Марк говорит это великое поручение. Лука, 24 глава, говорит об этом. А самое известное, наверное, в Матфея, 28 главе, где с 18 по 20 стихи Иисус дает им это великое поручение. Но теперь мы находим учеников в преддверии этого поручения. Вот почему Иисус говорит им. Посмотрите на 23 стих. «Если кто имеет уши слышать, пусть слышит». Мы эти слова читали уже в 9 стихе 4 главы. И он сказал им, кто имеет уши слышать, пусть слышит. Это мы говорили о том, что взято из
Исаии 6 главы, когда у них была возможность у народа израильского услышать, а вместе с тем, что услышат, они должны были раскаяться, они должны были признать Божье Слово за Божье Слово. Но мы знаем, что сердце их окаменело, зачерствело. Они не пошли тем путем. А из-за этого Господь отворачивается от них. И теперь, если мы посмотрим чуть дальше, посмотрите на 24 стих. И он сказал им, кому это им? Кто должен иметь уши и услышать? У всех есть уши, но не все хотели слушать. Посмотрите на в 4 главе, в 13 стих, посмотрите. И он сказал им, кто это им? Посмотрите в 11 стих. И он сказал им, вам дано знать тайну Царства Божия. И только 10 стих объясняет, кто же были это им. И когда он был один, те, которые были вокруг него, с 12, просили его о притче. И вот те, которые были с ним, те имеют понимание притчи. Все остальные, они слышат притчу, но они не знают, для чего это сказано. Всем ясно. Вокруг Галилеи было много полей, и теперь снова логический довод. Посмотрите на 21 стих. И он сказал им, приносится ли свеча, чтобы быть поставлены под сосуд или под кровать, а не чтобы быть поставленной на подсвечник. Вот, кроме того, что он показал им три почвы, которые бесплодны. Мы говорили, что упала на камень, была или растоптана, или склевана. Мы говорили, что упала среди терния, где вроде дала какой-то всход, но было заглушено бурьянами. И это говорит о какой-то инициативности, что вроде схватилось что-то. И потом мы говорили о той почве, где было мало почвы, об эмоциональном таком фундаменте, который вроде радостный, вроде радуется, что он дитя Божье, но плода не приносит. И взамен вот этим трем бесплодным семенам мы имеем одну почву, которая приносит в 30, а в 60 и в 100 крат. И в продолжении того, что Иисус начал говорить о семени, есть множество примеров того, как Иисус отражает то, что Он желает сказать. Посмотрите, пожалуйста, в 10 главу Евангелия Иоанна. В 10 главе Евангелия Иоанна мы найдем несколько сравнений. Тех, которые слышат голоса своего пастыря и которые не заблуждаются, не отходят или не сомневаются в том, что он говорит. Если мы прочитаем 3 стих, посмотрите, в 10 главе Евангелия Иоанна, chapter 10, from John, verses 3, 4, 5, 6, 16 and 24. Смотрите, ему привратник открывает, смотрите, что отличает овец. И овцы слушают голос его. А почему он говорил ученикам? Потому что они его слушали. И посмотрите, он зовет своих овец по имени и выводит их. 4 стих, конец. И овцы следуют за ним. Они не только слушают, они следуют за ним. Ибо они знают голос его. И за чужим не последуют, но побегут от него. Ибо они не знают голоса чужих. Вот снова и снова Иисус предлагает нам быть теми овцами, которые слушают голос, которые различают голос от чужого пастыря, и которые за чужим не следуют. А посмотрите в 16 стих. «И имею других овец, говорится о язычниках, которые не из этого загона, их тоже я должен привести, и они услышат голос мой, и будет один загон и один пастух». Вот это к нам обращено. А мы услышали голос. Этот голос мы можем различить из тысячи других. И мы следуем за этим голосом. А посмотрите, что еще делает этот голос, 27 стих. Овцы мои слушают моего голоса, и я знаю их, и они следуют за мною. Я даю им жизнь вечную, и они никогда не погибнут, и никто не выхватит их из руки моей. Отец мой, который дал их мне больше всех, никто не может выхватить их из руки отца моего. Я и отец мой есть одно. Вот один из примеров того, как Иисус учит нас быть послушными. Он доносит до нас свой голос. Мы знаем, что Самуил когда-то был молодым, не знал голоса, и он приходил к Илии каждый раз и спрашивал: «Ты звал меня? Ты звал меня? Ты звал меня?» Только на четвертый раз он понял, что это Господь зовет его, и отозвался. Возможно, каждому из нас Господь также продолжает взывать до тех пор, пока мы не станем различать его голос, для того, чтобы быть теми, которые знают содержание притчи. Не только содержание, но имеют понимание, которые приклеились к этому и которых нельзя оторвать из этого Евангелия. Почему? Потому что мы посмотрим чуть дальше. В 24 стих, конец, написано, которые слушают, и еще дано будет. Это не только жизнь вечная. Это много других вещей, которые нельзя, скажем, перечислить в один список. Каждый день мы имеем такие серые зоны, в которых мы должны знать, как нам поступить. Кто-то мне сказал на прошлой неделе, что в Библии не написано ничего про траву, что можно курить, или можно ее там жевать, или можно что с ней делать можно. Но те, которые слушают Божье Слово, они найдут, как в... Где мы читали на прошлой неделе? В 1 Фессалоникийцам. Смотрите, прочитаем вместе с вами, что же могут включать эти слова. 22 стих 5 главы 1 Фессалоникийцам. Воздерживайтесь от всякой видимости зла. Это, простая трава растет, но если ты ее сваришь, если ты ее проглотишь, если ты ее там будешь курить или что-то будешь с ней делать, она принесет тебе зло. Воздерживайся от этого зла. Это, может быть, не написано про траву или про определенное что-то, но это зло. Если это зло, воздерживайся от зла. Мы вернемся к нашему примеру в отношении тех примеров, которые приводит Иисус в отношении логики. А тогда, когда он ставит первый пример, посмотрите, несколько примеров, которые он объясняет сугубо ученикам, никому другому. Народ это не знает. И из-за чего не знает? Если вы перевернете в третью главу, посмотрите на их реакцию на все те дела, которые Иисус совершал до сих пор. 22 стих. А книжники, которые пришли из Иерусалима, говорили: «Он имеет Вельзевула, и князем дьяволов изгоняет он дьяволов». Вот их решение. Из-за того, что они решили: «Мы тебя слушать не будем, ты исходишь от дьявола», Иисус поворачивается от них и уделяет время подготовке 12 учеников. Для того, чтобы чуть позже, мы посмотрим в 6 главе, посмотрите на 7 стих. «И он подозвал к себе 12 и начал посылать их по 2 и 2 и дал им власть над нечистыми духами». Посмотрите, что они делают тогда, когда он их посылает, 12 стих. «И они вышли и проповедовали, чтобы люди покаялись. И как подтверждение их проповеди», 13 стих, «и они изгоняли многих дьяволов из многих, и кто был болен, мазали маслом и исцеляли их». Это преддверие того, когда они будут посланы великим поручением. И тогда мы видим, что великое поручение повторяется в первой книге Деяний апостолов, и в 8 стихе они наделяются силой, и они приступают к этому занятию, теперь уже не возвращаются обратно с отчетом, как было это в этот раз. Но, смотря на то, что мы имеем в примере со свечой, мы видим, что свеча ставилась на высоком месте в доме, как семя, которое ты получил, и ты должен его рассевать, ты не должен его поглощать, ты не должен его держать, ты должен его распространять. Так и свет. Он для этого предназначен, чтобы быть поставленным на высокое место. И с этого высокого места он должен распространять свой свет. Мы видим, что Иисус говорит, что этот свет может быть поставлен в нашем обиходе, наверное, под ведро, да? Представьте себе, что вы зажгли свечку, и там тлится небольшой фитилек, и вы поставите ведро сверху. Будет виден свет, даже если он будет на высоком месте. Под ведро ничего не видно. Потому он дает им пример логики. Свет ставят на высокое место, чтобы он светил. Его не ставят под ведро. Из-за этого может ведро нагреться, из-за этого может пожар случиться, из-за этого может быть много других несчастий быть. Свеча дается для того, чтобы поставить ее на высокое место. Другой пример, посмотрите. Не только под ведро ее могут поставить, ее могут поставить под кровать. Насколько мы знаем из примеров до сих пор, что у евреев было, такая что-то сворачивалось в рулон, ставилось в угол, и это была их постелью, потому что такую постель было, можно было взять так или так, и пойти себе, откуда ты пришел или куда тебя отправляли. Был также и римский подход к кровати, которая была от пола поднятая, где можно было подсунуть под кровать свеч, и из-за этого свечи не было бы видно в этом месте. Иисус говорит, свеча не для того, чтобы ставить ее под кровать. Свеча для того, чтобы быть на видном месте. И это снова применение к той евангелизации мира, к тому, что семя и свет – это то, что мы должны отдать этому миру, не ущемляя их в этом, несмотря на их обратную реакцию. Что бы они ни говорили, что бы они ни делали, мы должны давать им свет, мы должны давать им зерно. Смотрите на следующий пример, который приводит Иисус. 22 стих. «Ибо нет ничего скрытого, что не будет явлено. И не было ничего содержащегося в тайне, что не вышло бы наружу». Я знаю, что есть вещи, допустим, тогда, когда кто-то из родителей знает, что вот такого-то числа у моего ребенка день рождения, или даже вот на Рождество, да? На Рождество что мы делаем? Мы покупаем подарки, но прячем их специально для того, чтобы на Рождество дети могли там пойти где-то найти и открыть то, что должно быть открыто именно в тот день. Иисус также говорит, ибо нет ничего скрытого, что не будет явлено. Оно должно быть явлено в определенный момент. И не было бы ничего содержащегося в тайне, что не вышло бы наружу. Тогда, когда мы смотрим на Матфея, 10 главу, 26 стих. Смотрите, что добавляет здесь Матфей. «Поэтому не бойтесь ибо нет ничего покрытого, что не открылось бы, и скрытого, что не было бы узнано». Иисус говорит, что придет обязательно время, когда все то скрытое от вас будет узнано. Благодаря чему оно будет узнано? Благодаря тому свету, что этот свет, он достигнет тех темных уголков, которые проявят то, что должно быть узнано, и вы увидите то, чего вы не видели раньше. Мы знаем, что в 119-й псалом, говорит 105-й стих, что это свет для нашей стези, это светильник для нашего пути. Слово Божье, оно просвещает и открывает те неузнанные территории, а для чего и предназначен он, для того, чтобы оживить или претворить это в дело. Но, смотря дальше, мы видим, что Иисус говорит не только о логических доводах, где свет не ставят под ведро или под кровать, и то, что спрятано сегодня, будет всегда спрятано. Он продолжает свою речь и говорит о том, что мы должны быть признательны тому, что мы имеем благодаря проповеди Божьего Слова. Посмотрите на большущую истину, которую мы имеем в 24 стихе. И он сказал им: смотрите, что слышите, какой мерой вы мерите, будет отмерено вам. И вам, которые слушаете, смотрите, что написано, еще данно будет. Вот это еще данно будет. Это говорит нам, что мы не можем ограничиться только тем, что мы узнали в момент нашего покаяния или обращения, или спасения. А тогда, когда мы услышали нечто, Господь не удерживает от нас всего другого знания. Библия – толстая книга. И Он каждый день имеет что сказать. Там написано «еще данно будет». Посмотрите на Луки 6 главу 38 стих, где мы видим добавку к тому, что говорится здесь в Евангелии от Марка. 6 глава, 38 стих. Давайте, и вам будет дано мерой доброй, утрамбованной, утрясенной, переполненной дадут в лоно ваше. Ибо той же самой мерой, которой вы мерите, отмерено будет и вам. Вот другое сравнение, что мы не, скажем, не скупясь, раздавая Евангелие, получим то, что было скрыто, получим то, о чем даже не думали. А вот почему мы должны быть признательны тому, а что Божье Слово желает сделать для нас. Если мы посмотрим на другую сторону или негативную сторону, посмотрите на 25 стих. Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. Посмотрите, как бы снова повторение 24 стиха в первой части. Вы, которые имеете, вам будет еще дано. 24 стих говорит, еще будет дано. 25 стих говорит, тому дано будет. То есть это подтверждение того, что он не останется в нужде какой-то. А посмотрите, что говорится против того, который не имеет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. И если мы посмотрим в Луки 8 главу 18 стих, посмотрите, что добавляет Лука здесь. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он, кажется, имеет. Ему только кажется, что он имеет, но даже и то будет забрано от него. Вот это большое благословение, которое мы имеем, когда мы читаем это слово, когда мы применяем его, когда мы распространяем его, когда мы не скупимся, а чтобы пустить его по водам, для того, чтобы оно могло совершать свою работу. Знаем, что даже если оно кажется сегодня не каким-то влиятельным, оно приобретет свое влияние со временем. Это, каждая река берет свое малое начало с какого-то, может быть, источника, а вот такой величины. Но потом набирается вода откуда-то еще и растекается в большую реку, которая наполняет моря, и невозможно ее удержать. А посмотрите дальше, на что говорит Иисус. А здесь он приводит два других примера. Теперь мы видим, что они обращены строго к ученикам. Ученики, они уже знают, что это то начало большущего движения, которое распространится в будущем. И нам это понятно. А посмотрите на 26 стих, который мне очень нравится. И сказал он: так и Царство Божье, как если бы человек бросил семя в землю и спал, и вставал ночью, и днем, и семя взошло и росло, он не знает как. Ибо земля сама собой приносит плод. Сначала зелень, потом колос, потом, после того, полное зерно в колосе. Но когда плод принесен, тотчас он пускает в хор серп, потому что настала жатва. Здесь мы видим нашу зависимость. Не зависит от нас. Мы говорили в прошлый раз, по-моему, когда говорили про почвы из 1 Коринфянам 3 главы, а читали, что это все растит Бог. Один поливал, один растил. Посмотрите на 4, 5, 6 стихи 1 послания Коринфянам 3 главы. Ибо когда один говорит: я Павлов, а другой Аполлосов, разве не плотские ли вы? А кто тогда Павел или Аполлос, кроме как служители, через которых вы поверили, как и дал Господь каждому? Я посадил, Аполлос поливал. Посмотрите, чья главная роль здесь? Но рост дал Бог. И вот здесь вот мы снова встречаемся с этой истиной, что Бог дает рост. Мы, имея, допустим, семечку, представьте себе, что это семечко. Я не знаю, похоже она на семечку или нет. Вы, допустим, посадили семечку в землю, и на следующий день вы выкапываете и смотрите, что произошло с семечкой. Если вы будете выкапывать ее каждый день, вы ничего не обнаружите. Ни один агроном не знает, каким образом это семя умирает. Из умершего возрастает новое семя. Вот почему мы читаем здесь, что это семя мы снабжаем влагой, мы снабжаем светом, а снабжаем всем необходимым и оставляем его в покое. Тогда, когда оставляем в покое, Бог его не оставляет в покое. Вот почему мы имеем большую уверенность и твердость того, что Бог силен произрасти это семя. И посмотрите на послание филиппийцам с 1 главы, 6 стих мы прочитаем. «Будучи уверены именно в том, что тот, кто начал доброе дело в вас, что сделает? Завершит его. Вы будете спать, вы не будете знать как, но он завершит его до дня Иисуса Христа, вручив семя под Божью опеку». А это семя принесет результат обязательно. И не будет тем бесплодным семенем или не приносящим плод семенем. Написано, что он, когда плод принесен, тотчас пускает он в ход серп, потому что достала жатва. Я знаю, что многие говорят, что вот это когда Господь придет, а здесь не говорится о Господе, потому что Господь наш, мы точно знаем, что Он не спит и не дремлет. Здесь написано, что сеятель спит и встает ночью и днем, а семя росло и не знает как. Мы знаем, что это говорится о том семени, которое произрастает и приносит плод. И последнее, на что я хотел бы уделить наше внимание, это на ту уверенность. Малая группа учеников в начале пути, они должны были получить подтверждение, что все их силы и все усилия, которые они употребят, они будут оценены и принесут плод. Посмотрите на последний пример, который говорит здесь Иисус. С 30 по 32 стихе. И сказал он: «Чему подоблю Царство Божье? Или каким сравнением сравним его? Оно как зерно горчичного семени, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян, какие бывают на земле. Но когда посеяно, растет и становится больше всех растений и пускает большие ветви, так что птицы воздух могут открываться под тенью его». Вот новый пример того, что было тогда в Палестине. Не самое маленькое зерно горчицы в мире, но из тех, которые садили евреев на своих полях, горчица была самым маленьким зерном. И из этого маленького зерна мы находим, представьте себе, ну, какое зерно маленькое мы можем посадить здесь, допустим. А если вы посадите зерно помидоры, допустим, да? Оно как показать? Вот так или, наверное, я не знаю, как показать его, насколько оно маленькое. Но представьте себе, что вот тот размер помидорного куста, сколько оно вырастет в высоту и сколько оно вырастет в ширину. Сколько туда семян поместится, чтобы заполнить все это пространство вот этого куста? Очень-очень много, наверное. Я не считал, сколько оно... Вот таким образом я хотел бы сравнить горчичное зерно. Горчичное зерно еще меньше помидорного семечки. Но тот объем, который оно заполнит, когда вырастет, оно намного раз превозмогает свой размер, как семечки. И это то, о чем говорил Иисус, о семечке Божьего Царствия, которое разрастется настолько, что написано, а птицы воздуха будут открываться под тенью его. Если у вас есть Библия, откройте в книгу Иезекииля, в 17 главе мы найдем последние стихи сравнения этого семечки. Дома можете прочитать и всю главу. Посмотрите на 23 стих. «И на горе высоты Израиля посажу ее, произведет она ветви, принесет плод, будет великолепным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые, в тени ветвей его будут обитать они, и узнают все деревья полевые, что я, Господь, высокое дерево понизил, низкое дерево возвысил, зеленое дерево иссушил, а сухому дереву дал расцвести. Я, Господь, сказал и сделал это». Другой пример дерева и птиц мы находим в книге Даниила. Посмотрите в 4 главу книги Даниила, а мы знаем пример с Навуходоносором. Если мы будем читать с 10 стиха, я прочитаю только последние стихи. Посмотрите на 20 и 21 стихи. «Дерево, которое ты видел, которое росло и стало крепким, высота которого достигла неба, видимо, было по всей земле. Листья которого были красивы, плод на нем множество, пища на нем для всех, под которым обитали звери полевые, на ветвях которого птицы небесные имели жилища свое». И мы приходим снова туда, откуда мы начинали. Мы начинали с послушания. Посмотрите на 33 и 34 стихи. «И многими такими притчами говорил он слово им, сколько они могли слышать, но без притчи не говорил им. И когда они были одни, разъяснял все ученикам своим». А вот смысл, назначение вот этих притч для того, чтобы рассказать ученикам или подготовить их внутренне к тому, что они пойдут. И когда они пошли первый раз, посмотрите на реакцию, с которой они встретились. Если мы будем читать в 6 главе Марка, посмотрите на 11 стих. «И всякий, кто не примет вас и не будет слушать вас, тогда будете уходить оттуда, отряхните пыль под ногами вашими для свидетельства против них. Истинно говорю вам, терпимее будет Содому и Гоморре в день суда, чем тому городу». Первый раз они встретились с неприязнью или с враждебностью того народа, к которому они пошли. И мы знаем, что и во второй раз они снова с этим столкнутся. Но внутренне они будут подготовлены к этим противостояниям. И они знают, что это еще не конец. Конечная цель – это большое дерево, в которых многие народы, как птицы, с которыми сравнивается, будут прятаться и будут находить еще больше. Мы говорили, что кто слушает, тому еще дано будет. И это было большим благом для учеников знать то начало, с которого они начинают, что оно разрастется в большое царство, которое сильнее всех других царств. И если вы читаете книгу «Откровение», вы также найдете, что там многие народы, и многие языки, и многие нации, что было не таким образом тогда, когда начинали ученики. Ученики начинают. Вы, наверное, вспоминаете эту историю, когда Иисус поворачивается только к ним и отворачивается от народа, то вот такие ученики, как Иоанн и Яков, которые думают, что вот мы, давай помолимся, чтобы сошел огонь с неба, чтобы все превратилось в пепел. Иисус говорит, нет. Не для этой цели я вас призвал. Я вас призвал для того, чтобы вы распространяли, светили, чтобы вы рассевали эти семена, для того, чтобы не были губителями, а были уверены в том, что то, что вы посеете сегодня, в будущем произнесет много плода, в котором могут укрываться птицы, и этот плод будет пребывать. Я не знаю, сколько делаете вы для распространения Божьего Слова. Может быть, также у вас есть какое-то сомнение или страх, что, возможно, я неправильно говорю, возможно, я не то делаю, возможно, я не так делаю, возможно, еще какие-то сомнения. 4 глава вместе с 13 главой Матфея, вместе с 8 главой Луки снова и снова хотят ободрить нас для того, чтобы наш свет светил далеко и видели его все. И даже если будут те, которые будут называться, будут что-то говорить или что-то делать, но вместе с тем не будут сподвижниками этого, мы видим, что у них отнимется то, что они думают иметь, даже говорит Лука. Те, которые имеют, им еще будет дано для того, чтобы они еще больше приносили плода. Мы читали в прошлый раз в 15 главе Иоанна, чтобы плод пребывал, чтобы плод умножался, чтобы плод разрастался и был видим и ощутим всеми. Мы будем молиться Господу для того, чтобы Он помог нам быть тем светом, быть тем семенем, доверять Ему, чтобы благодаря Ему семя росло, дала колос и полное зерно, и чтобы, когда придет жатва, оно было убрано в Божий ангар для пользы его. Помолимся, Господь. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты в подготовке своих учеников готовишь и нас, для того, чтобы и мы могли быть распространителями Твоего Слова, как в ширину, так в длину, в высоту и в глубину, чтобы Слово Твое разрасталось и приносило плод. Благослови каждого из нас уверенностью, твердостью в том, что мы делаем, для того, чтобы плод наш пребывал, чтобы Ты был прославляем от того, что мы сделаем свою часть, а Ты сделаешь свою, для того, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Достойный наш Бог, во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.
Аминь.
Аминь. Thank you very much.